Харе Кришна, дорогие преданные, гости, очень приятно всех видеть. У меня такой вопрос, а есть кто-нибудь, кто первый раз или там второй раз, ну кто только недавно? Вообще первый раз пришли, да? Никогда не были на таких мероприятиях. А что сподвигло прийти? Кто привел? А где узнали вообще? Откуда?
Йога
привела. Ну а что-то читали вообще? Книги какие-то? Ну, Бхагавад-гиту, например, читали? Читали, да?
Да.
А еще что-то?
Это биография йоги, это Парамахамса Йогананда, да?
Ну, поближе сядьте.
Нет, ну, слышно.
Ну, вообще, хотелось бы вот о чем. Такая важная тема. Я просто вот сейчас только что вернулись мы из тура. Джай, Шипатви Джараман Прабху, Ки Джай. И вернулись в туру, ездили, ну, по разным городам, сейчас на Украине были. Вот, ну, до этого по России тоже ездили. И везде, вот, ну, можно сказать, практически везде, поднимается такой очень важный вопрос. Вот люди вот интересуются, а какое, ну, как узнать свое предназначение в жизни? Вот, что я должен делать? Потому что, на самом деле, это важный вопрос для каждого живого существа, потому что, ну, ответить на вопрос, в чем цель человеческой жизни, практически, если, ну, человек, он знает ответ на этот вопрос, еще если он точно знает, то можно сказать, что его жизнь уже проживается не зря. Но в противном случае, если живое существо, оно живет в этом материальном мире, ну, как обычные все люди, то, ну, скорее всего, жизнь, она пройдет бессмысленно. Потому что и когда человек, он уже опомнится, уже будет поздно и станет мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Потому что, ну, пока мы молодые, пока у нас есть здоровье, хочется наслаждаться. И нам все говорят, что, ну, живи в свое счастье, живи в свое удовольствие, там, делай то, делай это. И живые существа, они скачут как бы по удовольствиям этой жизни. И, ну, думают, что это счастье, но на самом деле счастье и удовольствие – это очень разные вещи. Потому что за счастье, особенно за подлинное счастье, за него не нужно платить, оно только пребывает. А вот за удовольствие этого материального мира, связанное с чем-то бренным и неустойчивым, нужно всегда платить очень такую жестокую цену, цену, которая заключается в наших собственных страданиях. Почему страданиях? Потому что мы должны понять, что мы живем в мире причинно-следственной связи, да, или в мире кармы. То есть и никто не свободен от этой кармы. И что бы мы ни делали в этом бренном мире, мы вынуждены делать за счет эксплуатации, а в большей степени эксплуатация заключается в убийстве других живых существ. То есть мы вынуждены постоянно кого-то убивать. Просто чтобы, ну, питаться, мы вынуждены постоянно поглощать очень огромное количество пищи. Вот. И пища, любая пища, даже вегетарианская, она связана с убийством других живых существ. И поэтому живые существа, они, ну, должны понять, что закон кармы – это такой очень беспристрастный закон. Он не то, что там плохой или хороший, он просто вот существует. И мы должны понять, что за каждое убийство или эксплуатацию других живых существ мы вынуждены будем потом сами быть расходным материалом для этих живых существ. Это такой вот принцип существования этого материального бытия. И многие, конечно, мы должны... Из чего состоит вообще этот мир, из каких целей. Четыре цели человеческого существования – это кама. Первая цель существования – люди хотят наслаждаться, то есть они пытаются удовлетворить свои чувства. Вот. Когда чувства начинают удовлетворяться, люди понимают, что для того, чтобы более полноценно удовлетворять чувства, нужно процветание, то есть артха. То есть они начинают работать, тяжело трудиться, зарабатывать какие-то богатства для того, чтобы что-то строить, развиваться как-то. Потом, когда люди развиваются, они в какой-то момент времени понимают, что чем больше они все это строят, облагораживают вокруг себя, но если это не связано с каким-то высшим принципом, за все нужно платить, и страдание превращается в мучение. Поэтому входит такой принцип, как дхарма, то есть религия. Людям дается закон, в соответствии с которым живые существа, они могут что-то совершать в этом материальном мире, но совершать в связи с божественным принципом, понимая, что все принадлежит определенному хозяину. И тогда они более-менее могут нормально наслаждаться по закону. Но четвертая цель человеческой жизни – это когда живые существа, они во всем этом уже разочаровались, им уже не нравится ни кама, ни процветание, ни, соответственно, наслаждение по закону. Вот. И они решают освободиться от всего этого. То есть этот уровень мокша, да, то есть когда живые существа, они… В общем, скорее всего, это маленькая прослойка людей, которая отрекается от этого материального мира, уходит куда-то в горы, в пещеры, там, в Гималаи, вот. Занимается какими-то йогическими практиками или развивает знания. Вот. И, соответственно, пытаются достичь этого растворения в безличном сиянии Господа или в нирване, как в разных традициях по-разному это называют. Но в принципе писания, вайшнавские писания, они говорят, что в принципе все это бессмысленно. Потому что нужно понять, что в брамане или в нирване, если даже живое существо ценой огромных усилий достигнет этого состояния, то мы должны понять, что там нет времени. Но всегда есть вероятность обратно вернуться в этот материальный мир. И мы видим, как многие практики тратят огромные усилия для того, чтобы отказаться от объектов наслаждения в этом материальном мире. В конце концов, они обретают знания или положение, что они ничего не желают в этом материальном мире, скажем, засыпают для этого материального мира и погружаются в это безличное сияние. И в конце концов, находясь в этом безличном сиянии, они могут находиться безгранично долгое время. Но там времени нет, как мы сказали. И если по какой-то момент времени опять произойдет этот момент дифференциации, да, то есть когда живое существо оно опять привлечется какими-то действиями, захочет что-то испытать в этом мире, так как нет связи с высшим миром, одно живое существо будет вынуждено обратно воплотиться в этот материальный мир и опять проходить череду перевоплощений в разделе 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Итак, этот заколдованный круг или колесо самсары, оно длится вечно для всех живых существ. То есть мы вечно рождаемся, вечно умираем, вечно получаем различные формы тел, то в высших мирах, то в низших мирах, то в освобожденном состоянии, то обратно возвращаемся. И так это будет длиться до того момента, пока живому существу не посчастливится в течение вот этого всего бесчисленного скитания по бесчисленным мирам скопить какое-то количество сукрити. Да? Сукрити, понятно вообще, что такое сукрити? Сукрити – это духовные заслуги, которое живое существо по крупицам накапливает. То есть это связано не с кармой, а именно с духовными деяниями. Скажем, живое существо, оно совершает что-то, что удовлетворило Верховного Господа. То есть когда живое существо, оно, это может быть неосознанное действие, может быть неосознанное действие. Говорится, что если птица облетела вокруг храма, это неосознанное агьята сукрити, то есть неосознанное духовное действие. Живое существо, оно кладет себе на счет какую-то копеечку. Если там живой, кто-то перевел, ну, скажем, бабушку через дорогу, то если эта бабушка, она просто бабушка, то тогда человек заработал хорошую карму. А если эта бабушка оказалась какой-то святой, вот тогда живое существо, оно получило сукрити, тоже агьята сукрити, неосознанное сукрити, связанное с духовной деятельностью. А если живое существо осознанно, ну, в какой-то момент времени оно начало понимать, что это благоприятно ходить в храм, делать какие-то усилия в сторону служения, совершать какую-то севу служения, помогать кому-то на духовном уровне, там, ухаживать за Туласи, там, почитать святые дни, такие как Кадаши и дни явления Господа, тогда живое существо оно очень быстро начинает набирать это сукрити. И в конце концов, что дает сукрити? Сукрити дает то, что живое существо оно начинает по-другому воспринимать этот мир. То есть восприятие меняется. Это очень важный момент на самом деле. Вся проблема всех живых существ – это отсутствие духовного восприятия. И если мы начнем вдумываться, мы думаем, ну а что такого там, в принципе, мы и так нормально мыслим, мы знаем, как жить нам, да? У нас есть учебники какие-то, у нас есть какие-то преподаватели в этой жизни, которые нас чему-то научили. У нас есть там начальники на работе, есть родители, есть дети, есть мужья, есть жены, да, есть... Ну и, в принципе, смысл бытия понятен до какой-то степени. Но если людям напрямую задать вопрос, а какая цель вашей жизни вообще? Вот парадокс в том заключается, что никто не может ответить на этот вопрос. Большинство людей, вот категорическое большинство, они абсолютно не имеют никакой цели в своей жизни. Даже если имеют, то ну, эта цель она какая-то такая очень абстрактная, очень временная и не приносящая никакого... Ну вот у меня вопрос просто присутствует. Есть вот у кого-нибудь какая-нибудь конкретная цель? Материальная или духовная?
А можно привести пример? Примеры цели?
Не, ну я-то приведу пример, но смысл-то заключается не в том, что мы пример приведем, а смысл заключается в том, что мы все должны естественным образом прийти к этому. Ну, нужно понять первый момент, то, что все живые существа, они об этом всем знают. Мы сейчас затронули вопрос восприятия. Все знают, но не воспринимают. И вот это отсутствие восприятия не дает возможности человеку идти к должной духовной цели, ну или хотя бы к материальной цели. Понимаете, о чем речь? И поэтому для того, чтобы открыть это восприятие, живые существа должны научиться думать. И думать божественным разумом. То есть у каждого человека есть материалистическое видение, есть божественное видение. И каждому живому существу нужно на самом деле работать над этим. Поэтому у меня вот вопрос, это на самом деле ну, такой некий тренинг, мы должны задуматься вообще, а какова моя цель жизни, вот что я буду делать вообще в этой жизни, куда я стремлюсь. Потому что интересно, даже у преданных порой не бывает никаких целей, просто вот могут жить в храме там или около храма, приходить там раз в неделю на программу, потому что ну, сказали, что это хорошо. Сукрити накопится. Ну, есть у кого-нибудь цель, вот скажите?
Ну, по крайней мере, понять, что это такое
бхакти. А?
Ну, для себя понять, что такое бхакти.
Ну, что такое бхакти, понять, это очень хорошая цель, на самом деле. Потому что, если начать работать в этом направлении, тогда многие вещи, они сами собой отпадут.
Помочь миру стать чуть-чуть. Ходить добро.
Ну, тоже хорошая цель. По крайней мере, она бескорыстная. Потому что жить для себя – это странно, а вот ну, если для себя, для других жить, тогда это… Еще есть какие-то варианты? А? Да, служить Господу. Ну, вот это первый вопрос, на самом деле, да, вот первый вопрос установление цели. То есть каждое живое существо, в конце концов, должно установить свою цель. Второй вопрос, очень тоже важный, когда живое существо, оно в конец поняло, чего оно хочет в этой жизни, поняло до какой-то степени свое предназначение, оно должно понять, а как этого достичь? То есть способ достижения. Как пройти, вот, допустим, как понять, что такое бхакти, да? Там, как служить другим людям, как служить Господу. Вот. И мы поймем, что и на этот вопрос очень сложно ответить, на самом деле, потому что все упирается, что у нас нету никакого восприятия, да, то есть, и поэтому что нам нужно делать? Нам нужно что-то с этим сделать. И поэтому первым делом есть такие три термина ведической традиции, которые определяются как самбанха, абхидея и прайоджана. То есть самбанха – это наше сегодняшнее положение. Но ее можно сначала рассматривать, либо в конце. Иногда лучше сначала рассмотреть прайоджану, да, цель, то есть к чему стремиться. И вот когда нашего Гурудева спрашивали на этот вопрос, на самом деле это очень важный вопрос, и я всегда вот говорю людям, когда собираемся на какие-то мероприятия, вот... Джай. Сейчас во всех вообще городах, странах очень много интересующих людей, эзотерики различных видов, да, то есть которые интересуются всем понемногу, хотят что-то о духовном узнать или около духовном. Я им всегда говорю, первым делом, когда вы приходите на лекцию, и вам кто-то что-то рассказывает, вообще, особенно о каких-то духовных вещах, вы первым делом должны спросить у лектора, вообще, а к чему вы призываете, то есть какова цель вашего мероприятия. То есть о чем вы тут собираетесь нам поведать такого, что мы не знаем, как бы, к примеру. Вот. И это очень хорошая традиция, на самом деле, потому что если лектор, он просто сидит и что-то сам не знает, что хочет, да, то, соответственно, что время терять? Но проблема в чем? То, что из-за того, что у людей нет конкретной цели, люди, они ходят как вот, просто что-то послушать, что-то, так вот. Понаслаждать как-то свои чувства, да, то есть прийти. И, в принципе, это иногда полезное занятие, иногда бесполезное. Но проблема в чем в нашем обществе сейчас? Что, допустим, я часто привожу пример, что конец 80-х, 90-е годы было очень такое хорошее время. И чем оно было хорошее? То, что вот на этот период не было... Сначала не было вообще никакого доступа никаким духовным знаниям, и в этот момент сразу появились книги Бхактиданта Свами Прабхупады. То есть, и вот книги Шрилы Прабхупады, в принципе, это вот абсолютный фундамент, да, то есть вот где нет никаких изъянов, то есть вот чистый фундамент, с которого живое существо может просто начать там, в этих книгах все изложено о цели, о нашем положении на сегодняшний день и о пути. То есть, причем в очень простой форме это рассказывается. И вот люди, которые сталкивались с книгами Прабхупады, если они до какой-то степени обладали вот этим духовным восприятием или сукрити, и они понимали, что написано в этих книгах, они начинали очень быстро прогрессировать. Почему? Потому что чистый вайшнав, чистый святой, он пришел и изложил это духовное трансцендентное знание в очень чистой форме. И он вот сам Прабхупада, он когда эти книги, он их не писал, он их надиктовывал, а потом их транскрибировали. И преданные, которые издавали эти книги, они рассказывали, как Бхактиданта Свами Прабхупада, он надиктовывал эти книги, что иногда он говорил очень быстро, долго и буквально там сразу большой объем получался. А иногда он сидел и очень долго думал там буквально над одной шлокой. И о чем он думал? Он думал о том, каким образом можно людям Запада, которые погрязли в грехе и которые вообще ничего никогда в жизни не слышали о духовном, дать трансцендентное знание в его чистом виде, так, чтобы люди поняли. Это очень важный момент на самом деле, потому что есть очень много книг, которые говорят абсолютную истину, но в принципе там мы ничего не сможем понять, начиная с языка, на котором она написана. И вот какова проблема нынешнего общества? Проблема нынешнего общества то, что вот буквально уже с начала 2000-х годов, появилось огромное количество различной, ну, так называемой эзотерической литературы, разных имперсоналистских толков, сахаджийских толков, да, то есть это разная околодуховная литература, которая даже более опасна, чем материализм. То есть, как мы сегодня читали в читании Чаритамрите, что это вот эта история, когда Минакетан Рам, он пришел в гости на киртан к Шри Кришнадасу Кавираджу Госвами, в его доме проводился киртан, и брат, священник сначала не оказал почтения Минакетану Раму, а потом брат, он заступился за этого священника и сказал, что типа, он занят севой, пуджей, но он не выразил почтения Минакетану Раму, который был ближайшим спутником Господа Нитянанды, то есть фактически он не выказал почтения Господу Нитянанде. И этот брат, он принимал Господа Читания, но он не принимал Господа Нитянанды. И Кришнадас Кавираджа сказал, ты принимаешь логику половины курицы. Логика половины курицы, она заключается в том, что мы принимаем ту половину, которая дает яйца, но не принимаем ту половину, которую нужно кормить. То есть ты фактически отрезаешь курице голову и хочешь, чтобы она давала тебе яйца. И смысл заключается в чем, что Кришнадас Кавираджа сказал, ты не можешь принимать одного и отвергать второго. То есть они неотделимы, эти два брата, Кришна Читания и Господь Нитянанда. И лучше быть материалистом, чем принимать одного и отвергать другого. И в этом смысле как раз и очень опасны все эти писания, которые говорят нам, что вы можете обрести какую-то цель, да, какую-то определенную, ну, якобы духовную цель, но на самом деле под собой они имеют совершенно другую мотивацию. Так, ну вот на этом моменте, может, какие-то вопросы появились? То я просто вот сейчас чувствую, как-то углубляться начал, и совсем не будет понятно.
Может быть, людям непонятно, что такое Чайтанья, Нитянанда?
Ну, на самом деле, это специально, я рассказал такую небольшую историю, чтобы люди заинтересовались и, ну, начали поиск в этом направлении. Потому что касается Господа Чайтанья, Господа Нитянанды, это исключительно в большей степени вайшнавские писания, которые могут дать возможность людям соприкоснуться с личностным аспектом Господа.
Можно вернуться к теме про Яджину Самбару. Мы начали про него говорить, он готов.
Да. То есть нам всем необходимо понять, каково наше предназначение в жизни, да, то есть установить цель. И вот когда нашего Гурудева спрашивали, какова цель вообще то, о чем вы проповедуете, какова цель того, о чем вы говорите, наш Гурудев, он всегда говорил, что наша цель – это служить Господу просто потому, что Он прекрасен, и научиться делать это с любовью. И тут очень простой момент, он заключается в чем, что когда перед нами есть что-то красивое или кто-то очень красивый, у нас не стоит вопрос о том, служить или не служить. То есть у нас не стоит вопрос, что делать. У нас, естественно, возникает некое спонтанное чувство, это удовлетворить эту личность, скажем так. И вопрос всегда заключается только в одном, что движет нами в этом желании удовлетворить. То есть, и это будет определяться, будет ли наша цель духовной или материальной. Вот у меня вопрос такой. Чем отличается вообще материальная мотивация от духовной? А? Ну, на самом деле, различается только в одном, что в материальной мотивации живое существо, оно по отношению ко всему ставит себя в центр. То есть рассматривает себя как потребитель, а, соответственно, все объекты, с которыми соприкасается живое существо, то есть там красота, полезное, что-то неполезное, рассматривает только в связи с тем, что «а что я буду с этого иметь? Принесет ли это мне какую-то пользу? Доставит мне это какое-то наслаждение». Это, ну, такая обычная реальность этого материального мира и всех живых существ, которые живут на плане эксплуатации. Более тонкая эксплуатация – это когда живое существо, ну, скажем так, оно начинает заниматься какими-то духовными практиками, там, ну, скажем, йогой, там, пранаямой, потом там, сыроедением, там, праноедением, да, но центр опять ставит себя и говорит, что я с помощью всего этого достигну, каких, ну, скажем, ситх достигну, как я потом буду контролировать этот материальный мир, как я буду управлять этим материальным миром, то есть. И живое существо, оно, занимаясь этими вещами, оно, в принципе, и довольно-таки, скажем, уверенно, люди говорят, что это тоже духовный путь, что это божественный путь. Я вот рассказывал на днях, пришли, там мы были в Киеве, пришла семья, они последователи Шанкарачарьи. Вот, и у нас один баджан, прямо дхаму поем каждый день, там, ну, в одном месте строки, что преданные категорически выступают против безбожной философии Шанкарачарьи, безбожно-демонической философии Шанкарачарьи. Скажем так, и они были возмущены этим моментом, они сказали, ну что это, ну как это так, что вы, Шанкарачарья проповедует духовный путь, а вы называете это безбожностью, то есть. Ну, и мы очень долго с ними потом беседовали, и на самом деле, если мы начнем размышлять, мы поймем, что это действительно так, что это безбожная демоническая философия. Несмотря на то, что Господь Шива сам пришел как Шанкарачарья по наказу самого Господа, потому что Господь попросил Господа Шиву не зайти в этот материальный мир для того, чтобы отделить больных людей от особо больных. То есть он попросил представить божественное знание в таком виде, чтобы безбожники, демоны, они увлеклись этим знанием, ну и отошли в сторону, скажем так. И Шанкарачарья, он исполнил это наставление Господа и создал эту философию Шрирака Башью, свой комментарий на Веданта Сутру, которая полностью вводит людей в заблуждение. И суть этой философии заключается в том, что, занимаясь какой-то духовной практикой, живое существо, в конце концов, оно становится Богом. Понимаете, о чем речь, да? То есть, что в принципе, вот это вот чувство или желание осознать себя Богом, это на самом деле изначальная причина того, что мы здесь вот находимся в этом материальном мире. И все, что нам нужно, это логическое обоснование всего этого. Понимаете, и если нам дать какую-то философию, которая нам это сможет обосновать, в принципе, мы будем счастливы этому. Правильно? Но проблема в другом, на самом деле. Счастливы мы не будем, потому что каждое живое существо, оно понимает, что оно не может быть Богом. Потому что каждое живое существо – это вечная, вечная служанка или слуга Господа. И вечное предназначение, вечное стремление живого существа – это как раз служить. И если мы начнем наблюдать за сами за собой, мы поймем, что мы, чем бы мы ни занимались, жили бы мы на материальном плане, либо на духовном плане, все равно подсознательно мы хотим служить. Мы хотим что-то делать для других людей, и только в этой категории мы становимся подлинным образом счастливыми. Потому что, ну, просто у людей, у которых нет, скажем, духовного знания, это проявляется очень просто. Они хотят другим людям помогать, другим людям как-то. И это можно вычислить как, что, ну, когда мы что-то получаем, на самом деле мы получаем с таким чувством, с привкусом чего-то негативного. Но когда мы отдаем что-то, да, что-то кому-то бескорыстно делаем, в этом у нас как бы на душе спокойно. Почему? Потому что в этом каком-то искаженном отношении проявляются наши подлинные черты нас как души. И поэтому наша цель это в первую очередь это понять, кто мы, кто мы и что мы из себя представляем на самом деле. То есть вот если брать полностью конечную цель, то это вот те слова, которые выразил Гурудев, то есть что мы должны служить Господу просто потому, что Он прекрасен. Научиться делать это с любовью, но на самом деле наша проблема в чем, что мы не знаем, кто такой Господь, не знаем, где Он находится, не знаем, как Его удовлетворить, тем более не знаем, как это все сделать с любовью, потому что, ну, мы должны всегда понимать, что мы есть те, кто мы есть. И поэтому на какой-то промежуточной стадии мы должны в первую очередь разобраться сами с собой, разобраться, что мы из себя на самом деле представляем, какие наши помыслы, чего мы хотим в этом, от этого материального мира. Проблема в том, что мы очень серьезно больны, но признаться себе этим нам очень тяжело. И вот пока живое существо оно не поймет, что оно больно, то очень сложно будет говорить о каких-то целях, подлинных целях существования души в этом материальном мире. Потому что для живого существа осознать свою болезнь очень и очень болезненно на самом деле. Но вот кто, мне скажите, вот сознает реально вот так вот на 100%, что мы больны?
Кого в дурку уже частичное сознание.
Когда ты себя осознаешь, когда ты себя обратно обнимаешь, ты думаешь, что все хорошо, потом ты опять чувствуешь свое, ну, ничтожное положение. Когда Гурудев рядом, ты понимаешь свое ничтожное положение. Потом опять какой-то момент, и ты думаешь, ну ничего, вроде с тобой все хорошо. Потом ты опять понимаешь, что такое крышотечность какая-то становится происходит. Тут нет стабильного какого-то такого состояния, оно все время.
Утро просыпается, вроде все хорошо, а вечером думаешь, Господи, куда же во мне всего этого, куда мы делались?
По милости только можем понять свое низкое положение. Сами вряд ли мы сможем, либо ну, какие-то обстоятельства, которые Гурудев нам посылает, но через них только можем осознать свое положение, свое вообще состояние. А сами, наверное, вряд ли.
Ну вот, знаете что, я такую вещь заметил, вот те, кто регулярно повторяет мантру, особенно достаточное количество, вот те души, они четко осознают, что они больны. Я вот просто про себя скажу, вот я регулярно повторяю мантру, я как бы Не пропустит. Я четко понимаю, что... Просто понимаете, в чем дело? Вот это именно момент восприятия. То есть, когда мы занимаемся некой подлинной духовной практикой, особенно если это эту практику нам дал подлинный гуру, особенно если это лекарство, оно предназначено для того времени, в котором мы живем, мы очень четко будем, наше восприятие очень четко будет с каждым днем и с каждым годом все больше и больше утончаться, и мы все более глубже и глубже будем понимать всю правду о самих себе, об этом материальном мире и о том, что со всем этим делать. Потому что, то есть, правду узнать еще полбеды. Второй момент, что нужно начать с этим что-то делать, нужно, по крайней мере, лечиться начать. Вот. И поэтому наша удача то, что у нас есть возможность снять розовые очки с помощью Хари Кришна Махамантры и начать осознавать свое предназначение. Ну, смысл, просто мы всегда повторяем, очень прост, что духовное знание – это не информация. То есть это не то, что мы можем прийти на какую-то лекцию или открыть там интернет, там где-то что-то прочитать, какие-то умные вещи, там, да, накопить эти умные вещи, потом ходить к другим таким же умным людям и пересказывать все эти умные вещи. Это, ну, некая форма другого самоутверждения в этом материальном мире, то есть когда люди накапливают какие-то знания, и ну, знание может быть глубокое, может быть неглубокое, может человек ситхами даже какими-то обладеть, еще чем-то, но все это бесполезно, потому что это находится в рамках этого материального мира, на одном из планов бытия. Но смысл заключается в том, что живое существо, оно должно пробудиться просто, хотя бы само для себя. И мы всегда повторяем такой момент, что вот то, о чем мы говорим, это на самом деле никому вообще не нужно, кроме нас самих. Потому что то, что мы будем заниматься, мы будем духовной практикой или не будем мы заниматься духовной практикой, это вообще, ну, всем остальным как-то до этого никакого дела нету. Потому что никто за нас мантру читать не будет, никто за нас служить не будет, никто за нас не будет пытаться развиваться на духовном плане, никто не будет никаких подвигов совершать. И то, что мы сделаем на духовном пути, это исключительно наше собственное богатство. Поэтому парадокс заключается в одном, что все, абсолютно все живые существа хотят одного и того же, да? Вот, но фактически живут прямо противоположно этому. Все хотят в этом любви, в этом мире любви, гармонии, чего-то бескорыстного, что-то прекрасного, да? Иметь очень прекрасные взаимоотношения, основанные на любви. Вот. Но живут прямо противоположно. Все строят свою жизнь исключительно на уровне
своей выгоды.
На уровне законов, да, на уровне справедливости. И если мы будем размышлять над этими вещами, мы поймем, что мы находимся именно в материальном мире, не в духовном мире. Потому что материальный мир, он характеризуется то, что мы живем в категории выгоды. То есть мы пытаемся выжать какую-то выгоду из этого материального мира. Неважно, какую духовную или ощутимую какую-то материальную. Все равно мы ищем что-то для себя в этом. Но если мы глубоко себя осознаем, мы поймем, что это не наше, что мы вообще этого не хотим. Мы не хотим жить вот так вот, там, я тебе дарю цветочек, да, ты мне за это тоже что-то подари. Я тебе служу в детстве, ты мне будешь потом, когда вырастешь, служить. Ну, просто, понимаете, мы можем это транслировать, говорить об этом, а можем просто жить так, то есть думать так. Вот. И все это очень противная жизнь на самом деле, жить такими способами. Поэтому мы должны понять, ну, как жить, как жить так, чтобы это соответствовало нашему подлинному духовному естеству, чтобы мы не теряли время понапрасну. Потому что наша проблема только единственная, что мы постоянно теряем наше драгоценное время, нашу драгоценную энергию на какие-то дела, связанные с этим бренным миром. Понимаете, и столько времени уходит, лет, столетий уходит на то, чтобы удовлетворить какие-то странные потребности. Ну, просто потребности их мы должны понять, в чем проблема этих потребностей. И мы не сможем от них избавиться, но мы их сможем только трансформировать. Мы можем изменить их на духовные. То есть, ну, начинается все с еды, правильно? То есть мы едим каждый день. И вот, ну, по крайней мере, научиться есть не только просад, только пищу, предложенную Господу. У нас даже и с этим проблема-то, правильно? Что мы приходим, там, купили булочку, там, сразу раз съели, как бы. И все, и мы опять запускаем эту кармическую цепочку. Понимаете?
Это вопрос, что такое полная преданность. Потому что, ну, получается, мы какие-то там полонинчики, и у нас нет полного предания.
Полная преданность – это, по крайней мере, ну, мы не можем, мы должны отдавать отчет, что она существует, то есть существует, и мы поклоняемся этой идее. И второй момент, ну, скажем, это цель, да, прайоджана, и есть то, где мы находимся сейчас, то есть самбанха, да, по отношению к этой цели. То есть насколько мы можем не забывать, скажем, пищу предлагать Господу. Насколько мы можем все свои действия посвящать Господу, там, насколько мы можем, ну, жить не для себя, скажем, а для Господа. Понимаете, в чем дело? То есть мы должны понять, что есть какая-то великая идея, да, которой мы поклоняемся, и есть наше состояние на сегодняшний день. Поэтому так важно находиться в обществе тех. Гурудев всегда подчеркивал, он всегда начинал свои лекции с того момента, что самое наше большое богатство – это общение. То есть поместить себя в общество людей, которые мыслят духовным образом, то есть у которых духовные цели. Я вот в последнее время часто рассказываю историю, я не знаю, здесь рассказывал, не рассказывал. Я недавно прочитал книжку, там не книжку, а научные исследования о взаимоотношениях, ну, людей. И ученые, они сделали такой вывод, такой довольно-таки, на самом деле, с первого взгляда такой странный, но на самом деле, если мы подумаем, он действительно так, что каждый человек, он может общаться всего с 25 человеками. Понимаете, у нас на самом деле очень ограниченные возможности для общения. Даже категории во времени, то есть, вот, ну, представьте, вот начался день, да, у нас мы 8 часов спим, скажем, или 6 часов спим, да, у нас там остается сколько? Там, ну, 18 часов, да, и вот за 18 часов со сколькими человеками можем пообщаться, плюс еще нужно покушать, там, зубы почистить, там, еще какие-то дела сделать, правильно?
Поработать,
да, ну, в процессе работы мы с кем-то общаемся, но все равно, вот, ну, максимум, с кем мы можем пообщаться, это 25 человек за день, представляете? Насколько наше общение, оно вообще ограничено. И вот представляете, если эти 25 человек, скажем, все алкоголики и наркоманы. Или там прожженные бизнесмены, которые вот пашут там вот так вот. Или эти 25 человек, они преданные. Понимаете, что дело? Ну, принцип, простой принцип, что вот если мы найдем 25 человек преданных, среди которых мы можем находиться постоянно, то, в принципе, мы больше нигде не будем находиться. Мы будем находиться исключительно в обществе преданных, в благоприятной среде. И как нам говорят, что если один огурец поместить с другими огурцами в банку, то все огурцы будут соленые. Правильно? То есть нужна среда. То есть если есть среда, тогда и наше сознание, оно постепенно ну, изменит свой вектор, направление. Ну, проблема в другом. Почему мы не всегда можем находиться долго в обществе преданных? А? Ну вот куда? Поэтому что делать-то?
Приезжать на фестиваль.
Поэтому надо вдохновляться и, ну, понимаете, у нас принцип простой – практика и проповедь. Мы приходим в общество преданных, практикуем, общаемся, загружаемся каким-то духовным восприятием, то есть духовным вдохновением, и потом идем, ну, скажем, на работу туда, где мы находимся, и там пытаемся это тоже проповедовать. Просто, понятное дело, ну, можно сказать, а эти люди не воспринимают, там, некоторые агрессивно к этому относятся, некоторые еще что-то. Но это не вопрос, что они всегда будут так воспринимать. Понимаете, в чем дело? Ну, в конце концов, можно поменять общество, поменять работу. Или, ну, все равно это ну, даже понять, что чем бы мы ни занимались, это наше поле деятельности. То есть, и это наш плацдарм для нашей духовной практики. Понимаете, вот что бы мы ни делали в этом материальном мире, нужно понять, это все признано только исключительно для нашего духовного прогресса или процесса. Все, абсолютно все может нас менять. Просто чем больше у нас будет в нашей жизни духовного общения, тем быстрее мы будем сами меняться, тем быстрее мы сможем другим людям как-то помогать. Но если у нас будет мало духовного общения, нужно понять, что этот мир, он основан на вере. И люди верят в абсолютно абсурдные вещи. Ну, то есть, начиная от каких-то простых, да, там, кошек, собак, и заканчивая изощренными майвадскими философиями. Понимаете? И вот эта вера, она же транслируется в этот мир. И люди, они с кем общаются, с тем того и набираются. Я поэтому и сказал, что вот, ну, вот эти книги Прабхупады, это было идеальное, ну, идеальное общение, через которое приходило через эти книги. И, соответственно, люди, которые читали и понимали их, это тоже было идеальное общение. Но когда идет что-то около духовное, и люди верят во все эти вещи, поэтому мы, ну, должны научиться разбираться во всех этих тонкостях. Понимаете? И как только мы обретем желание во всем этом разобраться, тогда придут и возможности, духовные возможности для большего общения, для лучшего осознания. И тогда автоматически наше сознание оно будет приближаться к этой идее полного самопредания. Там не страшно на самом деле, что у нас что-то получается, что-то не получается. Ну, это вообще это как бы совершенно другой вопрос. Потому что ну, невозможно находиться в этом мире и делать все идеально и совершенно. Ну, это все очень просто. Сегодня мы хорошо чувствуем, завтра плохо себя чувствуем. Там. Сегодня у нас мы выспались, завтра не выспались, сегодня доели, завтра переели, как бы. Понимаете, что делать? Ну, понять, что. Мы находимся в этих материальных телах, которые связаны ну, с некой инертной материей. И это наша такая глобальная проблема. Мы связаны. Поэтому, как говорил Шрила Сиддхартха Махарадж, мы должны извлечь максимум выгоды из невыгодной сделки. Что бы ни происходило с нами, мы должны понять, что это благоприятно для нас здесь, сейчас. То есть мы можем на все это опереться и что-то с этим сделать. Но если мы не будем над этими вещами раздумывать, размышлять, если мы не будем изучать какие-то духовные писания, если не будем общаться с преданными, если не будем воспевать святые имена, то естественным образом у нас появятся какие-то другие интересы, и наше время будет занято совершенно какими-то идеями этого мира. Соответственно, они нас поглотят полностью. И нам все люди, которые живут в этом мире, обоснуют, что так нужно жить. Понимаете, о чем дело? Все будут обосновывать свою точку зрения, потому что все верят в свою точку зрения. Жить для Родины, жить для семьи, жить для страны, там, жить для работодателя, там, жить для воров, понимаете, в чем дело? Для чего угодно, каждый человек, он будет обосновывать свою точку зрения, и он будет по-своему прав, потому что он верит в это. И нас заражает исключительно вера. Поэтому мы должны научиться как можно больше стремиться общаться с людьми верующими, которые верят в некие высшие духовные принципы.